«Час прессы». Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, доброе утро еще все-таки, уважаемые радиослушатели. Колеблюсь, потому что веду программу из киевского бюро, и, собственно, в Москве уже день почти наступает, в Киеве, очевидно, еще не завершилось утро. Пригласили мы сегодня в наш эфир главного редактора журнала «Шо» Александра Кабанова. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И пригласили мы его потому, что решили поговорить о альтернативе культурной информации. Журнал «Шо» себя позиционирует как журнал культурного сопротивления. И, в общем-то, достаточно интересная позиция на фоне очень большого количества журналов о культуре, о досуге, о новых каких-то событиях в культурной жизни, которые сейчас как грибы каждый день вырастают на всем постсоветском пространстве, и в Москве, и в Киеве. И вот надо сказать, что журнал, который еще решил, что он будет сопротивляться культурной информации, он появился именно в украинской столице. Поэтому мы решили поговорить с Александром Кабановым именно об этом. И вот мой первый вопрос, собственно, такой вот естественный, да? До какой степени вообще необходимо культурное сопротивление культурной же информации? Действительно ли то, что сегодня читают, слушают, смотрят по телевизору аудитория многочисленных, так сказать, пользователей, да, культурной информации, оно не отвечает вашему представлению о том, что такое культура?
Ну, до степени, так сказать, до какой-то конкретной даты я назвать не могу, но я думаю, что в природе, в масс-медийной природе вообще должно быть все уравновешено, то есть должна быть некая альтернатива глянцевым журналам, которые хлынули на нас там, с начала 90-х годов и полностью поглотили глобальное количество населения. Все журналы пытаются превратить нас в нацию домохозяек, научить, как правильно там приклеивать крылышки, каким образом правильно стирать, каким порошком именно. И поэтому, с другой стороны, на чаше весов должны появляться журналы, авторские журналы, яркие, которые как бы сдерживают вот этот вот глянец и пытаются немножко раздвинуть культурное пространство страны, там, в общем.
Ну, вот тут есть такой достаточно интересный момент, да, потому что вот понятие прессы для интеллигенции, да, в советское время это были толстые журналы, там, очевидно, что они сейчас существуют, но как-то почти уже вышли из поля зрения, у нас московский офис находится рядом с редакцией журнала «Знамя», я каждый день, когда иду на работу, я всегда вижу табличку, но очень редко вижу журнал. Да? А по большому счету сегодня о вот такой вот прессе для интеллигентного читателя говорить не приходится. Но, может быть, просто сейчас другой интеллигентный читатель, молодой человек, который там читает глянцевый журнал, где написано, какой репертуар кинотеатров, что посмотреть в театре, на какую выставку сходить, все это красиво, ярко, и вот он только на такое и клюнет. Может быть, ничего другого он и не возьмет во внимание.
Я рад и горд, что сам являюсь автором журнала «Знамя» и «Новый мир», и ряда толстых журналов, и там лауреатом премии журнала «Новый мир» за стихи. Но тут, вероятно, прошел такой процесс, что в свое время эти журналы, они выполнили свою определенную функцию, когда вокруг них собиралась вот интеллигенция, молодые авторы. И далее пошел процесс погони за колбасой, да, вот пошел этот процесс, и эти журналы утратили свою силу, организующую, сообразующую вокруг себя, то есть силу неких как бы, таких вот штабов культурных. И когда были вброшены на рынок глобальные рекламные деньги, и люди начали заниматься немножко, ну, пропитанием, скажем так, пищи не сколько духовной, сколько телесной, а эти журналы, они, перестали развиваться стратегически как бренды, то есть вот они там присели на некие там фонды, да, там различные. Вот, с одной стороны, хорошо, когда тебя поддерживают государство какие-то фонды, но несколько расслабляет. Вот. И когда процесс погони за колбасой он закончился, вдруг оказалось, что вместо 100-тысячных тиражов эти журналы оказались, ну, тиражи небольшие. Меня это, с одной стороны, печаль, потому что эти журналы не изменились в худшую сторону. Там также продолжают печататься прекрасные поэты, там, Алексей Петрович Цветков, либо Хит Кинжеев, там, или Юрий Кублановский, и прозаики, и молодые. Вот. Но переместился центр, как часто бывает с хорошими журналами, просто, вероятно, ну, пришла эпоха новых журналов, которые гибко изменяются, видоизменяются, которые чутко реагируют на потребности людей, значит, современной интеллигенции, среднего класса, То есть тех людей, которые активно интересуются современной литературой, музыкой, телевидением, кино. То есть я имею в виду, что под словом «активно интересуются», то есть, может быть, они сами участвуют в каком-то там масс-медийном там бизнесе, или они играют в кино, или же они пишут что-то. Вот. И таких людей достаточно много.
И вот у них нету своего издания, естественно.
Ну вот да, то есть вот есть как бы некие отдельные журналы, связанные с литературой, с кинематографом, узкоориентированные, узкоспрофилированные на те или иные как бы ниши. А вот журнал «Шон» как бы охватывает все вот эти ниши. И он скорее существует вне каких-то политических там или, прочих там амбиций, а вот и само слово, оно объединяет как бы славянские культуры. То есть для нас главное это талант, уровень текста, его подача интересная, значит, чтобы этот текст цеплял, чтобы он был дельным и по существу. И, ошибаясь и делая, как, собственно говоря, нишу, потому что здесь сложно делать журнал, потому что аналогов нет, то есть есть опыт создания там деловых или там политических журналов, то есть можно сравнивать, плохой этот хороший, или там делать очередной там журнал для любителей синих табуреток, то есть аналоги. Вот. А здесь, когда пытаешься все это дело объединить и выстроить, и сделать издание динамичным и удобным, интегрированным в современное интернет-пространство, различные молодежные субкультуры, вот и здесь как бы натыкаешься на какие-то определенные, вполне закономерные ошибки, потому что нельзя, делая ничего, не ошибаться. Вот. Но я просто рад, что со временем, за год существования журнал каким-то образом и с помощью, опять же, читателей, и с помощью авторов. Авторы у нас разные. Это люди, журналисты, работающие в Москве, в Петербурге. Там, допустим, там Дмитрий Быков там, или Александр Житинский. Или же тот же вот Алексей Цветков, работающий в Праге, поэт. Или же Сережа Прилуцкий, работающий в Минске. Здесь как бы вопросов языка для нас как бы не существует, и вопрос каких-то территориальных там претензий или там социальных претензий. Всегда вопрос был объединение славянских культур. Мы пытаемся его по мере своих возможностей решать.
Диалог с главным редактором журнала «Шо» Александром Кабановым продолжим сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Час прессы на волнах «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня главный редактор киевского журнала «Шо» Александр Кабанов. Александр, вот вы говорили о том, что главной целью журнала является объединение славянских культур. На Украине сейчас очень много говорят о той проблеме, которая существует в политическом сознании, по крайней мере, о проблеме русского языка. Об этом, кстати, очень много говорят и в России. И о том, что необходимо защищать русский язык. На Украине о том, что необходимо защищать русскую культуру, что это все гибнет. Вместе с тем, вы вот считаете, что вполне реально в украинском культурном пространстве издавать журнал на русском языке, который еще будет служить делу культурной интеграции с соседними странами. Согласитесь, что вот с точки зрения людей, которые не следят за культурными процессами, а следят за политическими, это выглядит несколько странно.
Но дело в том, что у нас как бы тексты есть и на украинском языке, их достаточно много, это активно и известные в Москве, переводимые в России авторы, там, Юрий Андрухович, Лесь Подеревянский или Сергей Жадан, например. Или тексты, некие тексты на белорусском языке интересные. Вот. И, я очень аккуратно отношусь к вопросам вообще проблематики языков, и особенно русского языка в Украине или на Украине, там, или как там политкорректно сейчас говорить. Вот. Почему? Потому что всегда за подниманием этого вопроса, замусирование этого вопроса, я слышу шелест неких купюр, лоббирование неких интересов политических, вот, и всегда за бортом остаются обычные люди с их обычными культурными запросами, значит, люди, которым нужны хорошие книги на русском, на украинском языке, людям, которым нужны хорошие фильмы на украинском, русском языке, с талантливыми актерами с той или с другой стороны. То есть, ну, опять же говорю, это не проблема. И, конечно, с той и с другой стороны есть какие-то дураки-идиоты, которые, так сказать, по природе своей, дурацкой, да, периодически пытаются этот вопрос там поднимать на площадях, и просто вот они не могут без этого жить. Это было всегда на бытовом уровне, как существует там, ну, условно говоря, там антисемитизм, да, на бытовом уровне. Вот, и появляется какой-то дядя с хорошим кошельком или дядя, представляющий структуру, там, будь она государственная или частная структура, которая вполне способна инвестировать эти деньги, и вот уже собирается какая-то толпа вокруг всего этого, вот уже раздаются какие-то крики «долой», вот уже и появляются вопросы, я не читал Пастернак, но я все равно его осуждаю, например, там, да. Вот, то есть всегда возникает потом уже вопрос не языка, а вопрос управления толпой, например.
То есть вы, в принципе, считаете, что на самом деле вся эта проблема, которая так вот обсуждается постоянно, она политизирована, а с точки зрения культурного люди разговаривают на том, на чем разговаривают, и у них культурные тесты разнообразны.
Ну, опять же, есть разные регионы, если мы берем Львов, например, там, свои подходы к языку, то есть традиционно свои, они были всегда традиционно свои подходы, значит, и я с большим удовольствием перехожу во Львове на украинский язык, вот, а если брать, вот, например, меня как русского поэта, живущего в Киеве, гражданина Украины, вот, и человек, который там активно печатается и в русской, и украинской прессе, то лично на себе... какое-то давление особое там, да, то есть я не чувствую, например, вот, но с другой стороны, опять же, бывают какие-то четкие бытовые случаи, то есть есть четкие определенные там провокации, они вполне могут быть, вот, жизнь таким образом устроена, она и проста с одной стороны, с другой стороны и сложна, так сказать. Ну, для журнала это всегда был вопрос, опять же говорю, таланта, текста, не языка.
Вот вы поэт, пишущий на русском языке, да? Насколько сейчас можно говорить о развитии русской культуры на Украине?
Ну, вот
судя... Насколько она отличается от той русской культуры, которая в России существует? Можно говорить вообще о многообразии русских культур, если угодно?
Ну, я думаю, что, скорее всего, не дополняют. То есть нет никакой внутренней там эмиграции или какой-то резервации здесь русской. Вот. Достаточно, опять же, взять о тех же толстых журналах, о которых мы говорили, или «Новый мир или знамя» за последний год. Мы там обнаруживаем прекрасные там тексты харьковчан Ирины Евсы, там, Минакова, Андрея Полякова, то есть поэтов, которые, пишут на русском языке, разговаривают на русском языке. Вот. И на страницах, опять же, тех же украинских журналов мы обнаруживаем те же переводы, авторов русских на украинский язык. То есть, все нормально. Опять же, культура, она не терпит каких-либо пустот, язык, он сам спасает себя. Вот. Другое дело, что, опять же, говорю, есть некие моменты, они в большей степени бытовые, как мне кажется. Может быть, я ошибаюсь, но
я почему это спрашиваю? Я читал довольно любопытный текст моего коллеги, как раз по Радио Свобода, Анатолия Стрелина, который сказал о том, что вот появился некий русскоязычный мир, да, и чиновники в России, да, они этот мир просто, по большому счету, пропустили его появление. Точно так же, как когда-то появился англоязычный мир, и мы там понимаем, что Джойс, он ирландский писатель, хотя... писал на английском языке, или там Бернс, он шотландский поэт, я уже не говорю, там Хемингуэй, там американский писатель. Таких примеров много, это очень разные культурные явления, да, которые для человека, читающего по-английски, тоже различны, хотя для него английский родной язык, и тем более они уже различны для людей, которые читают такую литературу в переводе. И вот с распадом Советского Союза, по мысли господина Стрельна, появился вот такой вот мир различных культур, то есть то, что люди пишут на русском языке в Израиле, поэты и писатели, даже стихи, я не говорю о прозе, оно отличается от того, что пишут по-русски где-нибудь в Петербурге или в Москве, от того, что пишут по-русски в Киеве и Харькове.
Ну, это вполне нормально. Почему? Потому что, опять же, вопрос...
Ну, так даже... в Советском Союзе, наверное, не было, да, все-таки до конца?
Как мне кажется, что были южные школы, северные школы. Об этом очень много писалось и на уровне там критики, на уровне литературоведения, филологии. Очень много было об этом написано. Там берем мы там Багрицкого, Бабеля, там южную какую-то школу, насыщенную метафорами, или там северную школу, вот, или там московский круг, или просто школы поэтические, там московское время, СМОК, самое молодое общество гениев. То есть всегда было разнообразие, и в этом-то вся прелесть русской литературы или украинской, или индийская литература, в ее многообразии, в том, что как бы, существуют различные течения, которые взаимодополняют, они могут то или иное быть модным на данный момент. Да, вот сейчас, например, как бы постепенно делают украинский язык модным, и мне это нравится.
Модным для кого? Для молодежи?
Для молодежи, да. То есть для молодежи это нормально. То есть если делают украинский язык с помощью прекрасных произведений, написанных на украинском языке, или качественной рок- или поп-музыки, она опять же присутствует уже в Москве, те же группы, мы прекрасно знаем, наши украинские популярные. Вот. Я буду рад, если тоже Шевченко будет играть здесь, а Кличко будет здесь боксироваться, и гонорары будут соответствовать этому всему делу. То есть идет нормальный процесс, со всеми своими какими-то, может быть, перекосами, ну это типично, нельзя сразу все построить, сразу все сгармонизировать, вот, но всегда, и сколько то русской литературы или украинской там лет, вот брать там 200 лет последних, которые до сих пор изучаются, и у нас история вещь непредсказуемая, очень много можно по этому поводу говорить, но всегда Москва, она была и остается тем культурным центром, которые вот таким вот образом, ну, там, как Голливуд, например, в Америке, то есть тут, можно говорить, там, по-разному к этому относиться, но, ну, относиться к этому нужно нейтрально, что и в начале века, там, 19-го, там, 20-го, вернее, так сказать, люди приезжали в Москву, там, Ахматова, тот же Багрицкий, тот же Олеша, значит, и они себя реализовывали, это нормально, есть некий культурный центр, куда стекаются люди славянской...
И так вот всегда будет, по-вашему?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что у меня есть некий мистический к этому подход, потому что Киев, он все-таки предрасположен со своими какими-то, как центр православия, то есть вот как бы не зря там Долгорукий поехал строить Москву, вот, все-таки его что-то натолкнуло на то, что все-таки должен быть центр такой вот как бы культуры, где были бы театры, где бы люди ну, реализовывали себя. Вот, и торговали, зарабатывали деньги на это.
То есть, какие это вот ваша интерпретация такой Краков восточнославянского мира?
Ну, может быть, да. Может быть, но Москва, она как-то она более глобальная. Она, как Киев, не вся Украина, Москва, не вся Россия. Это отдельное вообще замкнутое на себя пространство, которое будет постоянно дополняться и насыщаться с помощью людей, приезжающих из там, Узбекистана, Украины или Молдавии, или Белоруссии, привозящих некие тексты, музыку и какие-то свои знания.
Вы думаете, что немного от людей зависит? Вот смотрите, вот в Москве там собрались энтузиасты, и появился фестиваль «Театральная новая драма». Ну, это международный театральный фестиваль. Но кинофестиваля такого нет. Такой фестиваль в Киеве – это фестиваль «Молодость». Да? По большому счету оказывается, что Москва, которая такой большой центр кинопроизводства, не смогла родить такой вот фестиваль нового кинематографа, а цепляется за давно уже, я бы сказал, вышедший за культурные рамки Московский международный кинофестиваль, который часть гламура, а не культуры.
Ну, опять же, для Москвы это нормально, потому что мы вспоминаем времена, связанные с притоком там, свердловской рок-музыки или уральской рок-музыки, которая, так сказать, в Москву, ну, или питерских музыкантов. Мы все прекрасно знаем, сейчас это классика рок-музыки. И здесь, если брать ту же литературу на русском и украинском языке, есть прекрасные биеннале поэтов в Москве, которые проводятся раз в два года с подачи московской мэрии и Бунимовича, депутата Московской думы поэта. Вот, когда приезжают сотни-сотни поэтов там, я не, от Австралии до Нью-Йорка, из Украины и Белоруссии, и, в принципе, уже появилась этому некая альтернатива в Киеве, это фестиваль поэзии, который мы проводим с подачи журнала «Шоу», называется «Киевские лавры». В мае этого года, значит, к нам приехало около 300 поэтов, выступало 172 поэта. И в равной степени это поэты были на русском, на украинском языке. И вручались «Киевские лавры» русскому поэту Цветкову, выдающимся, и лауреату нынешней государственной премии Украины херсонцу Анатолию Кичинскому. Вот. И таким же образом были представлены дни украинской, там и русской литературы. И впервые был проведен в Украине так называемый слэм, то есть турнир поэтов. Это замечательно, после таких фестивалей будет много, журналов будет еще больше, будет появляться ниша, и я думаю, и украинская, и русская культура только от этого выиграют, они будут взаимообогащать друг друга.
А кто приходит, кстати, на такие фестивали? Молодые люди, люди постарше? Для кого это? Для студентов или для шестидесятников вообще?
А это счету? Вообще спектр широк, почему? Потому что и поэзия вот сейчас с начала века она стала опять модной. Ну, я вот сравниваю, скажем так, у нас почти все пишут, то есть или каждый второй, или каждый первый. значит, на разных там, как говорится, уровнях. Там девушка ведет дневник и переписывает там стихи Ашанина, дополняет их там или Осадова. Я думаю, что эти дневники, наверное, переживут всю общемировую литературу, пройдут сотни лет, но все равно эти дневники, обогащенные девичьим творчеством, исполненные любви и мечтаний, значит, подростка.
Но они... Там уже компьютерные дневники, там слезы не высохнут.
Ну, и от руки, все-таки от руки в большей степени, потому что интернет – великая сила, и очень много людей и молодежи, интегрированных в эту культуру, создающие там внутри себя некое киберпространство. Вот. А с другой стороны, ну, все-таки мне кажется, что вот сейчас вот, вот начало века, я все-таки думаю, что все развивается по спирали, по кругу. И мы вспоминаем начало прошлого века, когда был серебряный век русской литературы, и в то же время был серебряный век украинской литературы. Это замечательные имена Плужных, Семенко, Богдан Игорь Антонович, Александр Олесь, Хвилевый, можно перечислять. Значит, прекрасные времена. И мы посмотрим, пройдет еще лет 10, вот немножко нужно подождать, происходит некое накопление. Сейчас сложно сказать, что, собственно, будет взрыв в каком направлении, литературном, музыкальном там, или кинематографическом, но вот возникновение некого фактора, о котором мы сейчас помним, как интернет, он делает вообще вот эту динамику развития культуры непредсказуемой. С появлением блогов, с появлением огромных хранилищ и библиотек электронных, когда еще не все правовые взаимоотношения внутри решены, когда еще не появились, значит, и в Украине, и в России активно литературные агенты, которые, ну, являются представителями между автором там, и издательством, но уже видна вот эта вот капитализация с появлением, опять же, в России блокбастеров, да, то есть меня печалит, что в Украине с кинематографом сейчас плоховатенько, то есть старые мастера, они как бы очень снимают очень мало, не на что снимать. И, ну, вот такая пропасть, и талантливые клипмейкеры, то есть режиссерской новой школы, я ее, по крайней мере, не вижу. Вот. Но я рад, что вот есть молодость, да, фестивали, каким-то образом вокруг этого что-то остается. Вот. И вполне возможно уже режиссер, там, новый Параджанов там, или новый Довженко, он уже здесь, вот он бродит, просто мы его не замечаем сейчас. Так он обычно бывает. Вот. Идет нормальный, спокойный, интересный процесс. Я с большим удовольствием наблюдаю, и наш журнал, как некое зеркало, может быть, иногда там потрескалась амальгама, иногда мы слишком авторски и субъективно подходим к отображению того или иного события там, в мировой там, или в русской или украинской культуре. Вот. Ну, это нормально, и я этому очень рад.
Диалог с главным редактором журнала «Шоу» Александром Ковановым продолжим после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в 13 часов в эфире программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костенский поговорит с вами о проблемах преподавания истории прошлого века. С доктором исторических наук, профессором Российского государственного гуманитарного университета Михаилом Давыдовым состоится эта беседа, так что слушайте Радио Свобода.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число отравившихся суррогатным алкоголем в России продолжает расти. В Иркутской области от токсического гепатита пострадали уже свыше 1000 человек, 39 умерли. В Волгоградской области число пострадавших возросло до 147, 3 человека скончались. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Даргов, перестрелки с боевиками, ранения получили двое военнослужащих. Со стороны маджахедов есть погибшие и раненые, их число пока неизвестно. Северная Корея подтвердила, что намерена вернуться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР подчеркивается, Пхеньян рассчитывает, что Соединенные Штаты отменят экономические санкции. Пан Ги Мун, министр иностранных дел Южной Кореи, избранный на пост генерального секретаря ООН, прибыл в Москву для переговоров с российским руководством. В программе визита встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым будут обсуждаться, в частности, ядерные программы Северной Кореи и Ирана. В Москве, как ожидается, в рамках заседания Совета глав МИД Организации Черноморского экономического сотрудничества пройдут переговоры министров иностранных дел России и Грузии. На севере сектора Газа в перестрелках с израильскими военными и при авиаударах убиты 4 палестинца, двое из них – боевики. Удары с воздуха были нанесены по объектам палестинских экстремистов в районе населенного пункта Бейт-Ханун. Если контингент НАТО в Афганистане не будет увеличен, ему вряд ли удастся сломить сопротивление талибов в ближайшие полгода. Об этом заявил командующий войсками НАТО в этой стране генерал Дэвид Ричардс.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Напомню, что наш гость сегодня главный редактор киевского журнала «Шоу» Александр Кабанов. Уважаемые слушатели, вы можете задавать вопросы гостю по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех регионов Российской Федерации. Напомню вам также, что есть возможность нас продолжить сейчас беседу. И тут вот такой интересный вопрос возникает, Александр. Вы говорите, вот если позиционироваться как журнал культурного сопротивления, да, а на первой странице, на обложке, вернее, октябрьского номера печатать, допустим, имена Людмилы Улицкой и Александра Сокурова, то это значит, что все-таки ваш журнал, это все-таки люди, которые могут появиться и в глянцевой прессе, да, точно так же. То есть, можно сказать, что вы все же учитываете вот такой вот общекультурный интерес.
Ну, дело тут вообще в круге задаваемых вопросов и в подаче вообще текста. То есть, если мы берем какой-то глянцевый журнал, который у Людмилы Улицкой или у Сокурова, ну, Сокурова, наверное, в меньшей степени, там, например, у Кончаловского, там, да, будет задавать вопросы, он будет задавать вопросы о, там, деньгах, машинах, например, там, или о каком-то нижнем белье в большей степени. И объем этих материалов будет невелик. Почему? Потому что, ну, по мнению, там, ну, агентств, например, которые издают эти журналы, ну, современная домохозяйка, она не может прочитать больше 3000 знаков, это, от этого она впадает в некий транс, вот, и рядом обязательно должна быть какая-нибудь яркая, прекрасная реклама. У нас тексты большие, это беседы о творчестве, о жизни, о смерти, там, я не знаю, там, о каких-то социальных проблемах, вопросах, о культуре. Это беседы не всегда легкие и для собеседников, и для авторов этих бесед. Значит, и опять же, часть тех людей, которые у нас публикуются, и те люди, о которых мы пишем, это молодые, малоизвестные и украинские, и русские поэты, музыканты, критики, филологи, кинематографисты, мультипликаторы. Потому что вот три направления, что смотреть, это все, что касается, то, что перед глазами, это телевидение, кино, театр и галереи. Что слушать, все, что касается звука, и что читать, литература, всех ее проявлений, включая интернет. И поэтому для нас сопротивлением в этом ключе является еще открытие новых имен на вот как раз нашем славянском пространстве. Неважно, откуда имя это будет, из Днепропетровска или из Южно-Сахалинска. Опять же говорю, вопрос всегда был талант, насколько это ярко подано. И мы таких людей находим в сети. Эти люди каким-то образом натыкаются там на наш сайт и на наш журнал, который продается в Казани, в Москве или в Петербурге.
И а как он попадает в Казань, Москву или Петербург?
А попадают, ну, обычным путем, как попадают все журналы. То есть вполне спокойно можно подписаться в России без проблем. Я думаю, вскоре мы окажемся там в интернете, в известном журнальном зале русского журнала. Значит, дай бог, что как бы все это произойдет. И вполне можно будет спокойно подписаться. Тут вопрос, самое главное, в том, что вот в этих вот каких-то глобальных ценах на эту пересылку, которые меня самого как главного редактора страшат. То есть на выходе читатель получает, ты хочешь сделать журнал дешевле, но получается он все-таки не таким дешевым, как там местное глянцевое какое-то издание. И вот это вот печалит. Но я думаю, что и мы надо, и с этим мы будем бороться. И как бы ходы и пути уже найдены для этого. И опять же, сопротивление для меня это не всегда бросание там, значит, с какими-то шашками из окопа на кого-то и не впадание в какую-то крайнюю маргинальность там. Вот. Сопротивление это всегда некое качество, некие качественные тексты. Как говорят, поэзия это верные слова, составленные в единственном верном порядке. И вот делая журнал, у нас все номера авторские, ты составляешь эти материалы, то есть есть, естественно, строгая структура, но все-таки ты чувствуешь, вот это хорошо или это плохо. И вот когда завершаешь уже последний там составлять блок, ты понимаешь, что вот в принципе, как бы да, есть некая энергетика, это цепляется, этим можно спорить, но это нормально.
Послушаем звонок. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Да, говорите.
Добрый день.
Я, Виталий, хочу поблагодарить вас за интересного собеседника. Я вот слушаю, во-первых, это очень познавательно. Во-вторых, человек говорит с таким дружелюбием, и вообще просто замечательно. У меня вот вопрос. Почему культурного сопротивления журнал называется? Почему?
Но я вот как бы только попытался до этого ответить, то есть тут под сопротивлением прежде всего нужно понимать буквально противостояние глянцевым журналам. То есть глянцевых журналов уж чересчур много, и на процентов 90 у меня такое ощущение, что это один человек, который их создает, редактирует и выпускает в свет.
И читает.
Ну, читает не один человек, а читает уже, вероятно, та просчитанная четко домохозяйка. Вот, и
одна... А почему обязательно домохозяйка? Ну, менеджер, он тоже домохозяйка?
В принципе, я не говорю о том, что все журналы глянцевые плохие, потому что я уважаю своих коллег, которые в этих журналах работают. Но, как всегда, ну, хорошего в природе мало, прекрасного еще меньше. И поэтому процента 2... из этой вот массы, которая хлынула на постсоветское пространство, значит, просчитанных, рекламных, местами даже интересных и увлекательных журналов, но она уже превысила все допустимые как бы нормы. И вот здесь появление журналов подобного рода...
Я, наверное, могу сам ответить, что вас не устраивает в таких журналах. То, что называется пустота текста. Да? Вот,
ну, пустота, вот, пустота да. тех, приглаженность текста. То, что меня... ну, условно говоря, пытаются тестировать и сделать из меня некого зомби. Вот. Я хочу развиваться как самодостаточная, пускай там корявенько, но все-таки приятная самому себе личность, например, там, или неприятная. Вот. И когда этот текст берешь один журнал, и, собственно говоря, что в том журнале секреты его оргазма, что в том журнале секреты его оргазма, они примерно одинаковые, они перетекают из одного журнала в другой. Вот, постепенно, ну, понимаешь, что это очень большой бизнес, вот, что эта жвачка, она нескончаема, каким-то образом нужно создать территорию, островок безопасности, как писал прекрасный журналист, ныне покойный, значит, Александр Аронов в «Московском комсомольце», вот, и вот этот островок безопасности, может быть, есть некая эгоистичная, с моей стороны, точка, такая вот приложение сил, почему, потому что я сам вспоминаю себя, там, 15-16-летним, абсолютно никому не нужным. Да, и когда я говорил про молодежь, которая находится в регионах, и неважно, в какой она стране живет, все напишут там на русском, белорусском, украинском языке, этот журнал все-таки он сориентирован на вот этого меня, живущего где-то там, не знаю, там в Херсоне, например, да, я родился в Херсоне, вот, и когда еще там писал, и мне говорили, понимаешь, человек, мы книжку издать твою не можем, потому что ты не член Союза писателей, а членом Союза писателей ты не мог стать, потому что у тебя нет книжки, и получался некий замкнутый круг, и поэтому вот этот журнал, некий продюсерский центр, он, ну, существует. Вот, и вот в этом тоже есть сопротивление выхватить молодежь, которая еще не успела втянуться в глянцевую вот эту вот мишуру.
Ну, с другой стороны, значит, что может быть некий другой журнал, который тоже будет рассчитан на некоего меня, но этот меня будет другой человек по складу, да, который вот всегда хотел писать что-то в такой яркий журнал с фотографиями, и поскольку, ну... поскольку немного учился, то может немного написать.
Нет, ну, вполне, но... вполне, я сейчас не буду называть журналы, которые мне нравятся, глянцевые, вот, значит, и опять же... Это нормально, когда...
Ну, условно говоря, я не беру сейчас даже там вопрос медицинского приложения глянцевого журнала, да? Но если человек хочет пойти в театр, в Киеве, ему есть где об этом прочитать, кроме вашего журнала, так, чтобы, ну, он составил себе впечатление.
В принципе, да, но афишного плана журналов много. Каждый из них, это я опять же называю узкопрофильные журналы, то есть, которые занимаются развлечением и афишным форматом, как и политические журналы. А есть журналы, как бы они... Вот, ну, о женщинах, то есть женские такие журналы, да, или там мужские журналы, вот, и, значит, эти журналы глобальные, то есть я с большим, опять же, уважением отношусь к ребятам, которые в них работают, потому что нужно что-то жить и этим заниматься, вот, и от Сумы, и от глянцевого журнала не зарекайся, вот, но все-таки печально, когда... Проходит лет 5-6, и от яркого автора, который писал прекрасным авторским языком, и можно было фамилии не ставить, узнавал его по стилю, остается некий выхлощенный, ну, текст, и потом очень трудно включиться снова и писать, как бы, то есть вот этим-то и чревата работа в таком журнале, когда он из тебя высасывает тот авторский потенциал, потому что ты должен не выделяться из общей массы материалов. Это должны быть похожие, как бы, вот, не перескакивающие друг в друга тексты.
Борис Петрович из Москвы. Здравствуйте, Борис Петрович.
Добрый день.
У меня несколько вопросов.
Да давайте по очереди.
Будьте любезны. Во-первых, какова доля суржикоязычных на Украине? Раз, потому что всегда рисуется черно-белая картина. На самом деле хорошо известно, что там миллионы людей говорят ни на русском, ни на украинском.
Это название вашего журнала натолкнуло слушателя на вопрос, видите? Да, продолжайте.
Следующий вопрос. Вот речь шла у вас о переводах. У меня такое впечатление, что украинский язык на русский качественно не переводим вообще. Это не объясняется ментальностью, что ли, отраженной в языке. Народной ментальностью, отраженной в языке. Ведь говорят, что язык – это исповедь народа.
Да, понятно. Это второй вопрос был, да? Хорошо, будем отвечать. Давайте остановимся на двух.
Ну, тут я сейчас будем долго определяться в терминах, что такое суржикоязычные.
Ну, суржикоязычные, вот. Это имеется в виду, которые люди, которые говорят как бы на одно слово, наверное, на русском языке, одно слово на английском, а еще люди, которые третье на белорусском ставят.
Да, ну, то есть, как бы, да в том же там, Сахалинске или на Кубани, вот, можно, как бы, то есть... Люди говорят на особом русском языке.
Не, ну как на особом. Но недавно во время телевизионной линии с президентом Путиным задавали вопросы с Кубани. Это был обыкновенный тот же самый суржик, который можно услышать на Полтавском
клубе. Это подготовленные кубанские люди, которые подготовленным русским языком
раздавали эти вопросы. Нет, я имею в виду там обычный суржик. Там суржик,
конечно, да. Ну то есть, вот если брать название, то «шо» — это пограничное между «що» украинским и что русским, пограничное.
Нет, это не пограничное между что украинским и что русским, это пограничное между что украинским и что русским.
Ну, и что русским, например, да, то есть, и мне, я, как бы, мне это не нравится, почему, потому что это не военное пограничье, это дружеское пограничье, так сказать, это слово, как бы, объединяющее культуры. И каково число суржикоязычных на Украине? Неизвестно, как бы украинский язык тоже динамично развивается, я сам с большим удивлением, иногда с очень большим, наблюдая появление каких-то там авторских неологизмов или новых украинских слов, значит, кроме того, второй вопрос я.
Второй вопрос был относительно того, что украинский язык не переводим. Нельзя перевести
украинский. Прекрасно, вот. Есть переводчики, значит, Александр Ратнер, живущий в Днепропетровске, который прекрасно переводит современных украинских авторов. Вот. И опять же, вот совершенно недавно в Агриус перевел того же Сергея Жадана, очень популярного в Украине автора. То есть идут нормальные процессы.
Мне вообще кажется, Александр, что переводить современных украинских языков как раз проще, чем классика во многом. Может быть, именно потому, что они, как вот говорил слушатель, они более уже как бы глобальны, что ли?
Ну, может быть, они не сколько глобальны, сколько...
более понятны.
Они более восприимчивы современной аудитории. Все-таки активно интересуются новинками молодежь. Вот, интересуются новыми именами. И большинство из этих авторов, которые пишут на украинском или русском языке, они все-таки тоже интегрированы в интернет-пространство авторы. То есть вот они обмениваются, они общаются. И о том же, например, биеннале поэта в Москве, когда Жадан читал свой текст на украинском языке, все было понятно. Вот, судя по аплодисментам людей, которые находились в этом зале.
Людмила Ивановна, здравствуйте, Людмила Ивановна. Нет, Людмила Ивановна у нас не дождалась. Ну, подождем следующего звонка. Вот на белорусском языке у вас текст появился в последнем номере. Насколько вообще вот для человека русскоязычного, украиноязычного так спокойно можно читать по-белорусски? Это просто такой прием или это просто констатация факта, что нету никаких проблем с чтением? Потому что в России трудно напечатать текст на белорусском языке, поймите, да?
Ну вот в этом как бы один из моментов тоже, опять же, культурного сопротивления, что я не вижу проблем, если... Ну, читатель, любой читатель должен быть, прежде всего, подготовлен. Мы разленились, и мы перестали, значит, сосредотачиваться и задумываться над текстом. То есть нам нужно уже подавать что-то разжеванное, значит, под крупными буквами, с подзаголовками, и вот здесь... Когда мы про белорусский язык и прекрасных белорусских молодых поэтов, вот я был совершенно недавно на фестивале поэзии русско-украинско-белорусском в Минске, где я, собственно, и познакомился с этим автором. Но белорусский язык, он произвел на меня такое драйвовое впечатление, то есть нечто свежее. Может быть, человек читал какие-то банальные вещи, но на белорусском они звучали очень интересно. Вот. И таким же образом он такое же ощущение произвел на ребят, приехавших из Москвы, И вышла прекрасная статья в независимой газете в «Экслибрисе» об этом фестивале, где как раз и говорилось о белорусском языке, насколько за этим есть некое как бы литературное будущее, то есть пока есть, ну, по крайней мере, на уровне моды какой-то, да.
И... Вот странно, да, вот у самого языка как бы нет, условно говоря, такого политического и образовательного будущего, а литературное есть. Вот это же как-то вот есть в этом парадокс, да,
Петя? Ну, тут у нас довольно часто на протяжении энного периода литература подняла даже религию. И мы помним Евтушенко, так сказать, и поэт в России больше, чем поэт, и очень много-много всяких вещей, которые приписывались и возлагались на русскую, украинскую, там, на славянскую вообще культуру и литературу, то есть несущую некую весь, так сказать, и мы все время пытались образовать вообще всю Европу. Сейчас не будем вспоминать там классиков, до сих пор ставят там пьесы и прочее, прочее, прочее. Печально только то, что, значит, все-таки хотелось бы, чтобы какие-то ближайшие лауреаты Нобелевской премии, а я очень хорошо отношусь к Орхану Памуку, которому премию эту присудили, все-таки хотелось, чтобы ближайшие лауреаты были на белорусском там, или украинском, или русском языке. То есть уже пора, то есть, мне кажется, украинская, и русская, и белорусская культура, они оправились от некоего шока денежного там, или антиденежного шока. И ну, просто прекрасные есть авторы.
Георгий из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, приветствую вас. Действительно замечательный у вас собеседник. Вы знаете, я то же самое слушал однажды от какого-то специалиста, что якобы на английский язык невозможно перевести украинский. А вот у меня такой вопрос. Я когда-то работал с певцом украинским. Он мне утверждал, что «грохочи пампулу над разгроханным каханием» и это обозначает «смейся паяц над разбитой любовью». И «подули я дручком пропертый» это значит... из арии Ленского.
Это он на два, это он, а это он, перевод, это он шутил.
Это он шутил, да. Ну то есть все переводимо, всегда все переводилось. То есть здесь вопрос, опять же.
Ну, кстати, эта фраза означает, что украинский язык начинался с бурлеска. Ведь человек, который нашему слушателю приводил эти примеры, он их в ключе Энеиды Котляревского как бы предлагал, да?
Ну, это из разряда там «Чахлык на Умарущий» или там «Статья Ваганчика».
Но это
там,
все та традиция украинской культуры, да, которая, кстати, в России бурлескной не была, она украиноязычная. Да. И вот для этого смысла, конечно, человеку, говорящему на русском языке, очень трудно представить, что может существовать такая самостоятельная традиция некоего принижение языка. Это в русской культуре только сейчас появляется. Поэтому начинаются скандалы, когда ставят оперы на либретто Сорокина. Mm-hmm. Потому что это и есть вот это бурлескное принижение языка.
Ну, дело-то в том, что я с большим уважением отношусь к тому, что вообще ставится. Ставится очень много интересного. И мы всегда таким как бы умны задним умом, что ли. То есть все, что появляется интересного, неадекватного, мы сначала размазываем, раздавливаем, а потом, значит, останавливаемся, оглядываемся, видим, наконец-то автор пришел в себя, наконец-то, значит, он умер. Это печально, значит, и в русской, и в украинской культуре. И вот тогда-то мы начинаем воздавать ему почести, вот тогда-то появляются очень такие шустрые, значит, менеджеры от литературы или от музыки, или от кинематографа, которые на этом зарабатывают вполне приличные деньги. Но сначала идет вот такой вот поток, не то что критики, а размазывания по столу, так сказать, пальцем этого человека.
Елена Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Елена Ивановна.
Вы ко мне обращаетесь?
Да.
А что вы хотите? Я хочу вы...
Я что хочу? Я ничего не хочу, вы позвонили.
Правильно. Я хочу выйти в эфир вот с таким интересным вопросом. Вы знаете историю возникновения украинского народа? Еще в царское время на эти земли, у края, бежал преступный люд.
Так, стоп. Вот не люблю пропаганды межнациональной розни в эфире. Остановимся. Так. Остановимся, ну потому что почему решили, что вы должны нам рассказать, что вы должны задать вопрос, а не рассказать историю, Елена Ивановна.
Вы знаете, давайте...
Ну?
Это очень интересная вещь, потому что это гены, о которых очень часто говорят. Преступный люд, а ведь царская власть была либеральная, и если уж она... И если она преследовала этих людей...
Что значит за дело? Ну, я хочу вам, Елена Ивановна, сказать такое, даже не вдаваясь в дискуссию, что вот есть такое государство, Австралийский Союз. Туда уж точно ссылали каторжников. То есть ваша версия появления вообще украинцев, которые тут живут испокон веков еще до того, как Москва обстроилась. Остановитесь, пожалуйста. Мы уже вас выслушали.
История непредсказуемая.
Да, но есть реальная история Австралии, да? Куда каторжников в самом деле ссылали. И это процветающее государство, которое дало вообще миру высокие образцы там культуры, архитектуры, музыки, поэзии. Вы сами, наверное, Елена Ивановна, читали Катарину Сусанну Причард, в жилах которых, и, наверное, текла кровь каторжника, потому что другого населения изначально могло не быть. Да? И что делать с этим? Вот я вот не понимаю смысла этого желания. Это, наверное, желание показать, что вот есть некие регионы с населением непреступным.
То есть империя.
Да, империя. А есть окраины преступников. Ну, учитывая то, что здесь ГУЛАГи были буквально в каждом населенном пункте, возможно, и ссылали отовсюду, то я боюсь, что мы уже все с вами.
Ну,
Елена Ивановна, беглые каторжники.
Нас настолько запутали политики, так сказать, и историки, что, в общем, ну, спасибо за вопрос.
Да, ну вопрос такой, по крайней мере, отражающий такое особое желание изучить историю, да?
Ну, не новое,
прочтение, да, хотелось бы чего-то более свежего. Ну, вот видите, вот мы, с одной стороны, сталкиваемся, тут вы, когда слушатели занят сейчас, они, с одной стороны, радуются вашему дружелюбию, с другой стороны, сразу же хотят на это дружелюбие ответить определенная часть аудитории каким-то стереотипом. Тут ничего не поделаешь. Мы сейчас возьмем еще один звоночек. Здравствуйте, кто это у нас? Людмила Ивановна у нас дозвонилась. Здравствуйте, Людмила Ивановна. А где вы были?
Здравствуйте.
Да, уважаемые господа, добрый день. Вы знаете, почему я пробилась к вам?
Да, скажите. Трудом?
Алло, алло.
Да-да, ну вы же пробились. Да, да.
Вы меня слышите?
Да, хорошо слышу.
Дело вот в чем. На более практические программы мне не пробиться, но здесь тут... Вот, уважаемому...
А вас плохо слышно, Людмила Ивановна?
Алло.
Да, ну скажите что-то, потому что у нас все сейчас пойдет к концу эфир.
Знаете, что хочу сказать? Чтоб он не опустился до газеты еще, которая публиковала как можно более разодранную женщину.
А, понятно, да, понятно.
Понимаете, дай бог ему успехов.
Это было пожелание успеха.
Спасибо большое.
Но я думаю, господину Кабанову трудно будет опуститься до газеты еще, потому что делает совсем другой продукт.
Да.
Ну, когда-то, кстати говоря, эта газета еще, по-моему, была приложением к газете «Атмада», если я не ошибаюсь.
Ну,
газете Латвийского народного фронта, да? Но это все-таки была такая реакция на то, что после национального возрождения неминуемо наступает что? Рынок. Ну, что же делать? Это, конечно, если я не ошибаюсь, может быть, я ошибаюсь, но там тоже была такая, помню точно, что была такая история. Была знаменитая либеральная газета, которая решила издавать такое вот легкое приложение.
Ну, очень много было интересных журналов, московских проектов, такой знаменитый, закрывшийся, увы, журнал «Столица», да, где были прекрасные авторы, там, Альгин Мостовщиков до сих пор прекрасный автор, или там журнал «Медведь» определенного периода, там, или журнал «Огонек» определенного периода. То есть все эти журналы, они дали некий толчок для вот, собственно говоря, значит, тому, чем я занимаюсь. То есть вот по ходу, читая те или иные журналы, которые уже закрывались, или это создаешь все равно там какой-то авторский
продукт. Ну, все это были продукт. Именно журналы хорошего текста.
Это
да?
Были хорошего текста, конечно, прежде всего. Вот. И как бы это ставится в основу. Но вот здесь бывает иногда... Есть некие, естественно, противоречия. То есть ты собираешься делать только продукт культурного сопротивления, но и коммерческий продукт, естественно. Потому что мы все-таки ориентируемся, помимо того, что мы печатаем, это еще на некие культурные акции. То есть
это все равно, что если бы студенты, которые выходили на улицы Парижа в 68-м году, одновременно торговали бы футболками с портретами Че Гевары.
Ну, аналогия очень яркая и интересная, но я думаю, все-таки немножко время изменилось.
Да, и, потому что когда был здесь Майдан, здесь точно торговали футболками.
Футболками, да. И я думаю, что все равно нужно двигаться к тому, чтобы каким-то образом
но журнал был интересен, тираж его рос не за счет каких-то просто действий там, да, то есть мы все-таки частное предприятие, нас не поддерживает государство, слава богу, и не поддерживает какой-либо фонд, и это прекрасно, и поэтому чувствуешь себя просто замечательно, когда ты понимаешь, что реальная поддержка в том или ином украинском регионе, то есть людям просто этот журнал необходим, как оказалось, вот. Ну, это радует.
Но может ли вот такой журнал просуществовать исключительно потому, что есть интерес аудитории?
Ну, журналу пока год, да, журналу пока год, мы, там, тираж растет, слава богу, и посмотрим, что получится в конце. Сейчас я человек циничный, делал что не один проект, я поэтому подхожу вот сейчас просто-напросто, с одной стороны, вроде как и, там, человек пишет стихи, а с другой стороны, как человек, считающий деньги. И когда совпадают эти два человека, я сам, значит, нахожусь в некой дисгармонии, мне сложно по этому поводу что-то сейчас, так сказать, даже толковое сказать. Может, если говорить как менеджеру, вот, это журнал с хорошей полиграфией, с хорошим наполнением. То есть, по идее, он должен двигаться нормально, двигаться хорошо. Вот. Аналогов как бы нету. Значит, ниша свободна. Насколько это интересно будет той или иной как бы рекламе, то есть мы с рекламой относимся очень осторожно. То есть у нас как бы небольшой процент этой рекламы. Не потому, что мы не хотим ее размещать, а потому, что мы не хотим размещать.
То есть, нет, вот. Как это? Вот то, что вы сейчас сказали, непонятно.
Ну, есть реклама, значит, скажем, мы размещаем рекламу определенного стандарта и сорта.
А, понятно,
так.
Да. Вот. То есть, вы хотите, чтобы реклама была дополнением к журналу, а не альтернатива ему?
Да, да, да.
Ну, по крайней мере, вот такая позиция такая, уже утопическая, да, но очень вот, красивая но... фраза, на которой, кстати, можно завершать любую программу, потому окей, что, да. Конечно, наверное, рекламисты готовы были бы с вами дискутировать, конечно. Но это, в любом случае, очень красивая схема для любого журналиста, то есть, наверное, не каждый журналист может себе позволить такого рода вообще, я бы сказал, парадокс. Даже в конце программы. Я благодарю Спасибо. Александра Кабанова, редактора киевского журнала «Шо», который сегодня был в эфире программы «Час прессы». Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Сергей Балабанов. Спасибо вам, господа, что были с нами, что позвонили нам и задали свои вопросы. А в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полк». Тема выпуска. Михаилу Касьянову запретили читать лекции в высших учебных заведениях Костромы и Ярославля. Продолжается политический кризис в Киргизии. Фракция единороссов одобрила законопроект о материнских пособиях, а также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.